Радіо М. Про життя серйозно та з гумором. Радіо М. Програма «Реформація» з Віталієм Царюком. Вчасно та доступно про реформацію як окремо взятої людини, так і всього суспільства.
Приветствую вас, наши дорогие радиослушатели, все, кто нас слышит на FM-частотах, на Радио М, это программа «Реформация», а также все, кто смотрит и следит за нами в интернете, в наших соцсетях, на канале YouTube и в Фейсбуке. Сегодня у нас будет интереснейшая тема, мы хотим поздравить всех с праздником весны, с праздником радости и с праздником Пурим.
Ого.
Вот так вот, да. И сегодня у нас гость соответствующий национальности, ментальности. И это Владимир Либерман,
да,
пастор, раввин Одесской еврейской мессианской общины. Здравствуйте, Владимир.
Здравствуйте, дорогие друзья. Для меня вообще только одно представление, с чем мы будем поздравлять, это уже привело это. Женщин наших будем поздравлять с праздником весны, Пуримом. И все это в одном ключе, я думаю, достойно внимания.
Вот так сошлись звезды в этом году, если можно так выразиться, что мы празднуем и женский день, праздник весны, и начало вот буквально вот-вот будет праздник Пурим. И между этими двумя праздниками есть огромная связь. И как пример для подражания, в празднике Пурим есть одна персона, царица. Зовут ее Есфирь. Для тех, кто не часто открывает Библию и не знает, что есть такая отдельная книга, которая называется ее именем, Есфирь. Хочу рассказать вкратце. Вот история, Владимир, наверное, расскажет подробно. Я буквально в двух словах. Что была такая царица, она корнями была из еврейского народа, но жила в эмиграции по-нашему, вот по-простому. Мы эту историю должны, наверное, донести до вас, радиослушателей, вот в современном ключе, для того, чтобы вам было понятно, как это происходило тогда и какую огромную роль Есфирь сыграла в судьбе всего еврейского народа. И это пример для подражания всем женщинам. Друзья, я вас хочу всех поздравить с праздником весны и пожелать вам быть как Есфирь. Быть как женщины в библейские, которые примером для подражания являются уже сотням поколений еврейских девочек. И вот Владимир, наверное, более подробно расскажет нам о Есфирь и о празднике Пурим сегодня, и мы попробуем найти параллели в этих праздниках, вот с праздником, который празднуют международным.
8 марта и
8, 9 и 10.
Такой первым делом хочу поблагодарить, Виталий, тебя, что вот тебе пришла такая идея вообще, как бы это связать, посмотреть на эти вещи вместе, привести Эстер к 8 марта, к Международному дню, и привести ее в пример вообще, как женщину, как женщину веры, возможно, как женщину, которая достойна подражания, да. Если мы посмотрим, вообще женщины, они играют огромную роль вообще в истории всего человечества. Без них, как говорится, никуда.
Нас бы не было, я бы сказал.
100%. И нас бы не было, и очень многих вещей не было бы вообще в этом мире. Не родилось бы очень много поэтических каких-то
произведений,
да, совершенно верно, спасибо.
Да и художественных тоже произведений,
да,
и
да.
Картин. У нас, да. 90, ну не 90, ошибаюсь, но половина картин, наверное, все-таки это изображены женщины, и великие, и по-разному.
Видите, как-то чудно они сотворены.
Да.
Вот женщины, они так чудно сотворены и станом своим, и внутренним миром своим.
И внешне, и лицом,
я же о чем говорю, и станом, и всем тем, что Бог как-то их так снарядил и сделал их всех какими-то особенными. Но при этом же он сделал женщину каким-то внутренним человеком, противоположным мужчине. она не просто внешне противоположна, она внутренне противоположная. И знаете, когда я читал интересная книжка, есть такая, она говорит, не помню автора, она так и называется, «Женщины с Венеры, мужчины с Марса». Да? Ну, что полярность абсолютно разная, что мы как разные планеты. О чем я просто это говорю? Если взять, посмотреть ключи праздника Пурим, ну, особо женским его не назовешь тут, да? Праздник, пришедший, даже не праздник, если смотреть библейской точки зрения, теологической, да, это не праздник. Это не праздник. Есть праздники Господни, которые заповеданы в Торе и даны в будущие поколения. Они не являются лишь только там, законом, Синайским законом или законом Моисеевым. Вот, что они могли только так использоваться. Это праздники, иногда говорит, вот праздники мои, Господь. Это традиция. Это определенная традиция, которая пришла в нашу жизнь через это сказание. Книга Эстер, так называемая Магилат Эстер, ну, или на греческом Исфир, да, эта книга поэтическая, она, опять же, она попала вот в Писание, вот многие склоняются к тому, когда она, как она вообще попала Эстер в канон, почему она там существует. Есть очень много разных по этому, ну, толков. Там есть зазор времени, это когда Эстер вышел с Вавилона и начал строить храм. Но там же они то прекращали его строить, то начинали его строить опять. И в это время собирался канон. Канон — это Танах, тот, который мы сейчас имеем и называем Ветхим Заветом. Да. Вот. Но вернусь, уйдем от исторических видов, вернусь к женщине. И вот Хадася, ее настоящее еврейское имя Хадася,
ну, потому это какое-то наше.
Ну, Хадася, да.
Славянское, Хадася.
Я не помню вот точного перевода, не буду сейчас умничать, да. Ну, от слова Хадош, да, ну, это как или верная, или уверенная, ну, что-то вот такое вот в этом имени. Ну, сейчас не в этом вообще суть.
Но это важно.
Не, она нить вот как в раз в Писании, она запечатлена как Эстер. Угу. Вот в Писании она запечатлена как Исфирь. Это персидское имя, означающее звездочка. То есть она звезда. Она была звезда в своем роде. И мы знаем, как она прошла там все эти конкурсы красоты.
Не знаем. Вот многие наши, да, радиослушатели, кто только подключился к нам, мы вас рады будем слышать, если вы нам будете звонить или будете писать. Для тех, кто нас слушает в FM частотах, подписывайтесь на нас в Фейсбуке. Mm-hmm. У вас будет возможность комментировать не только во время прямого эфира. Вдруг вы где-то едете, вы сможете потом пересмотреть все наши эфиры и не только программу «Реформацию», но и другие. Я бы хотел, Владимир, чтобы мы все-таки поподробнее рассказали историю Исфирь, потому что, ну, мало кто читал.
Ну, давайте начнем с того, что сама эта книга — это уже история. Это такой исторический мидраш, и он не указан там, знаете, вот с точными, стопроцентными датами, вот так вот оно там было. Вот есть в традиции праздновать его 14-го Адара. Вот, сейчас в еврейском календаре лунном, да, 14-е Адара. Вот 14-е Адара мы празднуем праздник Пурим. Или мы вспоминаем в традиции то время, что произошло 14-го Адара. И что этому предшествовало? Предшествовало это тому, что евреи находились тогда в пленении в Медоперсии, да. И вавилоняне, это же Вавилон, персы, это же Вавилонская империя, и тогда был престольный город Сузы. Он считался, мы знаем потом, завоевание Сузами Александра Македонского, да, Гордеев узел, там, все такое. То есть все это историей рассказано про это, очень много интересных тоже фактов.
Это важно.
Да.
Чтобы у людей не складывалось впечатление, что это какие-то вымышленные персонажи, вымышленная история. И это все реальные события, друзья. Это чем вот интересно все, что мы сейчас обсуждать будем, и примеры, и персонажи. Это не вымышленные персонажи, которые там где-то в сказаниях или в мифологии какой-то греческой или наших сказках славянских. Это реальные истории. И в этих реальных историях люди, о которых мы будем сегодня говорить, и в частности Эстер, как пример для подражания женщинам, это персонаж, вот, заслуживающий большего внимания, на мой взгляд.
Это... Ну да, есть, я же хочу, там, понимаете, можно посвятить примеру все, посмотреть на личность Мордехая, ее дяди, да.
Или Мордехия, по-нашему так.
Да, Мордехия, да. Или посмотреть на личность Амана самого, да. Или...
Аман — это отрицательный персонаж.
Совершенно, мы сейчас это расскажем. Или еще, ну, в частности, если мы сегодня говорим в ключе к нашим женщинам, да, и приводим в пример, как Эстер, как, ну, как пример, не то что даже бы подражания, но стоящего обращения взгляда на ее жизнь и вообще, как она прошла это испытание в своей жизни, находясь тогда в Персидской империи. Ну, надо понять, что те события, которые происходят там, это 500 какой-то год до Рождества Христова, и уже в то время Эздра там с отпущенными израильтянами, там, по-моему, 40 чем-то тысяч, они идут строить уже храм. А Мордехай, у него, наверное, какой-то гешеф там был, его племянница, очень много евреев осталось в Персии. Очень много. По некоторым подсчетам, говорят, даже где-то большее число 10 колен. Потому что больше из двух колен пошло, но в принципе были из всех колен. Ну, мы видим потом даже в истории посмотреть, многие расскажут, что 10 колен были полностью утрачены. Нет, просто в большей части 10 колен, они были где-то рассеяны по Азии. И они там уже жили, они ассимилировались, у них была прекрасная жизнь.
Тогда было еще 12 колен, 2 потерялось, вот колено Дана.
Да их и есть, и в конце, и они есть, эти 12 колен.
И сейчас?
Да, они все есть. Конечно, всех? Конечно, окей. Они все есть. Конечно, они все есть, только я думаю, что в данный момент Бог их начнет собирать или определять уже как колено. Это, ну, это эсхатологический вопрос, но я думаю, что в последнее время. Давайте обратим внимание, внимание на Эстер. Да. Вот. И в это время сказать, что евреи плохо жили там?
В Вавилоне.
В
Персии, точнее.
Да, ну и Вавилон, это же оно же.
В Персии, значит, евреи чувствовали себя неплохо.
Ну вот на то время.
Судя по истории, они там все хорошо чувствовали.
Да, они
потому
чувствовали.
Что вызывали зависть даже тогда, да, 5 веков до Рождества Христова, то бишь 25 веков, 2500 лет назад. Уже тогда были волнения, не любовь такая, да, так скажем, мягенько, к еврейскому народу. И по случайным обстоятельствам получилось, что Есфирь претендовала на роль царицы. В
ну
этой
так
империи.
Вот, я же хочу, почему, как это, там же ж не просто так она туда попала, вот, и ее дядя Мордехай сделал услугу одну для царя, так как он, будучи мудрым человеком, он сумел там разглядеть определенную опасность, он был советником, написано, что он был как бы при дворе, то есть он, знаете, как у нас сейчас есть, советник при президенте, да, такая, есть официальная такая должность, вот такой был советник при царе. И надо понять культуру Персии, вавилонян на то время, ну, так же само, как, в принципе, всех античных и тех времен империй, да, император или царь, он занимал место Бога. И его указы, все, что он не говорил, это все приравнивалось к тому, что говорит Бог. И быть при нем советником, это быть ли чуть ли ну, не по правую руку от Бога. То есть он занимал очень хорошую позицию. Ну, тут понятно, происходит есть всему виной заговоры и зависть людская, да, и так далее. Вот. И понятно, там, наклеп, все вот это, то, что происходит, это одно. Ну вот, что происходит? Что царь решает сделать такой кастинг по всей империи. И с этого кастинга туда надо понять, что, ну, к примеру, если взять в нынешнее время, это территория всей Турции, Сирии, Ближний Восток, Аравийский полуостров и до границ Индии. Ну, представьте себе территорию. И с этой всей территории туда свозят девушек. И Мордехай приходит и говорит, тебя настало твое время, племянница. Ты, ну, то есть он и по-другому словами, он говорит, слушай, можно хорошо устроиться. Давай, я тебя хорошо устрою у царя. Даже если ты не пройдешь кастинг, даже если ты не пройдешь, ты будешь обеспечена на всю жизнь. То есть эти девочки никуда не уезжали, они оставались жить, они могли даже не видеть его никогда, своего. Ну, они уже считались его женами, но они могли его даже никогда не увидеть и прожить всю жизнь во дворце, в гареме, но никак не царь к ним мог никак не прикоснуться.
Чем они там занимались?
Ну, есть очень разные интересные факты. Можно посмотреть. Ислам очень сильно, как говорится, унаследовал вот эту азиатскую традицию. Да, эту традицию. То есть ничего нового там такого.
Ну, по-хорошему, если провести современную аллегорию, да, то бишь объявлен конкурс красоты.
Красоты.
На конкурс красоты приглашаются девушки, которые по исходным данным соответствовали, что они действительно, ну, не знаю, 90-60-90, и рост выше 1,75 м, и, опять же, и волосы, и, ну, все внешние данные должны были соответствовать. Плюс еще, наверное, соответствовать какой-то род или, по крайней мере, их статус и их положение, и,
да, да,
и
да,
образование. Да. И они тут собраны вот на этот кастинг, собраны на это какое-то, я так предполагаю, что это какой-то там учебное заведение, наверное, да, какой-то институт, да, благородных,
ну,
девиц.
Наверное, более того. Но там еще один случай с этой же книгой. Там очень интересно, что перед этим год, вот у него застолье длилось год. Год идет пир.
Да.
Представляете себе, вот как, почему царь вообще решил, потому что его предыдущая жена Вашти.
Остынь, да?
Да. Ну, она остыла. Потом остыла. Быстро, да, после того, как она заперечила мужу своему. Ну, суть не в этом. И вот с этого же начинается. Это год. Год они празднуют. Год они от одного там осени, по-моему, до другой они празднуют. То есть год он гуляет, у него там происходят какие-то. И вот после этого он решает провести этот кастинг. И более того, их не просто обучали, их подготавливали полностью для того, чтобы они предстали перед царем. И даже если они приехали в шикарном виде, с хорошими там какими-то манерами, там и еще что-то такое, их нужно было полностью подготовить. То есть в книге Эстер описывается, что ей там, по-моему, год втирали масла. То есть, чтобы она до такой степени была уже готова к тому, что она придет, ну, придет к царю, что, ну, другого. То есть сама культура была приготовлена так, что то есть самое лучшее и самое прекрасное только могло войти в чертоги царя.
Ну, это логично, в принципе, да. Как бы вопрос в том, что у нас вот в наше время, вот сейчас нас слушают и смотрят девушки и женщины, и им, наверное, должно быть близко вот вся эта история. Ну, по крайней мере, вся эта история должна быть им близка. И плюс близко то, что мы говорим, что да, действительно там подготовка была, и масла втирали. Угу. И, ну, и многие сейчас этим занимаются, подготавливают себя и так далее. И вот здесь я хотел бы вот эту нить, чтобы мы ухватили, что все-таки история, она очень похожа. Процессы, которые тогда были, они очень похожи на то, что и сейчас происходит. И всякие конкурсы красоты, и, опять же, ну, сохранение себя, и нравственность, и так далее, оно также присуще было тому времени, как и сейчас. И для большинства это не присуще было в то время и сейчас. И то бишь, что раньше надо было, ну, для того, чтобы попасть к царю на кастинг, надо было, ну, сохранить себя, да, до брака, так скажем.
Ну да, соответственно.
Это надо было, ну, и опять же, и фитнесом, наверное, заниматься, и как-то следить за собой, за внешними какими-то своими данными, да. И плюс еще и образование должно было соответствовать. И желательно, чтобы семья и род был тоже соответствующий какой-то, знатный, либо, по крайней мере, достойный. Я думаю, что...
Ну, по крайней мере, чтобы это были грамотные люди. Надо не забывать, что эти девушки, они не только должны были уметь. Для этого были наложницы. Она была на кастинге жены.
Это
а
статус,
это совсем другие
другой,
статусы.
Да, 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 да. Чтобы не путали люди, когда будут читать, да, мы настаиваем, чтобы вы перечитали эту историю, потому что там очень, очень интересная развязка и вообще действие для фильма, наверное. Если в наше время переложить его, вот как бы это в наше время происходило?
Нет, есть масса экранизаций, есть хорошая, конечно, очень хорошая экранизация, такой есть христианский режиссер Роберто Алонзо. Вот, он очень много снял библейские истории, да.
С
вот
теми
у него
костюмами.
Авраам, да, у него такое очень хорошая подача. Ну, вот видно, Он очень. И у него есть Эстер, Соломон, у него есть Яков, то есть у него есть много этих фильмов. Итальянские рекомендую друзьям идти посмотреть, тоже очень интересно.
Ну вот вернемся к истории, mm-hmm. да, выбирали, еще не выбрали, mm-hmm. но собирались выбирать. Там прошел этот кастинг, их отобрали какое-то количество небольшое, да, и Исфирь попадает как раз вот в десятку там лучших, к примеру, да.
Ну да.
Вот. И то, что она туда попала, это не случайности, это процессы, это подготовка и, ну, как бы правильное понимание жизни и ценностей определенных. Поэтому вот она достигла того, что она стала одной из миллионов женщин того времени.
Вы знаете, 100%. И очень еще один очень важный факт, что многие думают, ну, если это написано в Библии, то есть это был промысел Божий, Бог ее туда специально привел, именно ее он там подготавливал. Если вы будете очень читать внимательно книгу, это был ихний гешефт, это было ихнее дело. Это была ихняя цель. Ихняя цель не была еще тогда, к тому времени, кого-то спасать или еще что-то. Это просто дядя устраивал свою племянницу.
То есть, так просто все.
Да. Он просто устраивал ей жизнь. И ничего здесь супердуховного вообще никакому отношения нет. Это была цель. Вот есть у женщин цели, да? Выйти хорошо замуж, да? Есть у нее хорошие цели, хорошо выглядеть, да, это как раз был такой момент, ну, у нее были правильные ценности, соблюдать себя в чистоте, то есть, чтобы она была прекрасна, она была начитана, она была образована. Это очень хорошо еще присуще нынешним, ну, нашим женщинам, но есть две большие разницы. Она была и готовилась, вообще в еврейской традиции, говоря о женах, она готовится прежде всего не стать фитнес-инструктором. Для чего она вообще это делает? Этот фитнес и это все. Она это делает не для многих, а для одного.
Единственного.
Для одного единственного. Для того, чтобы еврейская женщина, она готовится стать прежде всего женой. Вот это важный аспект. К чему готовилась Хадаси? Стать женой. Вот. И вот этот пример нам очень показывает, где бы она ни была, где бы она ни находилась, она находилась в Галуте, ну, это в рассеянии, да, она, они жили в Сузах, она не находилась в Иерусалиме, она не находилась в своей Эрец-Израиль, она вроде не было ничего такого в ней праведного, как бы сказать, вот ходил там Ной, да, к примеру, и Бог увидел праведность Ноя, потому что Ной был непорочен, да, он там соблюдал шаббат, я не знаю, что он там делал, но, ну, на то время для
я
Ноя...
Я думаю, по нравственным законам.
Да, да, это понятно, ну, то есть нашел его, что у него именно вот душою Ной был такой, который был ближе...
Характером.
Да. Характером, поступками своими, жертвами своими. Жертвы приносили.
Ну, вот даже это. Мордехай, да?
Да.
Мордехай.
Да.
Вот и он записан был в книге у царя персидского, да, что он сделал для царя огромную услугу.
Услугу, да.
И это вот этот поступок, это же проявление характера.
Это воспитание Торы. Это воспитание, воспитание. Это, видите, смотрите, не просто Бог создал еврейский народ для себя. Он, ну как мы сказать, на генном уровне там что-то вложил там. Я не буду спорить, как говорится, я не ученый, не знаю, что на генном, но знаю точно, что говорит слово, что научи юношу в начале пути его, и с него он не свернет. Дело в том, что как раз вся еврейская обучаемая вообще часть, ну, как бы сказать, вся еврейская школа жизни, да, которым учат людей, она отличается от мировой, от греческой. Ну, мы знаем, весь мир, он живет в греческой философии, да, и в римском праве. Да. Чем она отличается? Греки всегда рассказывали, как надо. Евреи показывали. Они знали и показывали, как надо, с собственным, ну,
поступками.
Поступками. Почему? Потому что помните, да, что все везде, евреи в Писании, они везде определены семьями.
Но определены, не, ну, в Писании, да.
Ну,
да.
В большей. Нет, ну, ясно, что не без каких-то. Это же все показывает нам, дает нам определенные знаки. Да, все, вообще все, что связано в Библии у Бога с... вообще с людьми, это прежде всего связано с Израилем. он показывает все его отношения, они связаны между ними и Израилем. И оттуда вытекают уже во все отношения со всем человечеством. Хорошее, плохое, но это суть его разборки со своим первенцем. И Бог показывает, где он наказывает его, где он его хвалит, где он его оставляет, где он его поднимает, как он его будет врачевать, как он с ним будет поступать. Это суть и отношения его, потому что он этот народ избрал для себя. Но создал, вернее, даже не избрал, мы знаем, он не взял там с отдельного этноса какого-то, он взял одного человека и начал с него развивать, с одной семьи сделал целое. Так вот, к чему я это рассказываю? Есть хорошая притча, такая, православным языком притча, да, на иврите мидраш, да. Есть такая притча об одном богобоязненном еврее, который нашел перстень царя. Или императора, там, не буду уточнять, не помню, вернее. И идет указ о том, что кто найдет этот перстень, там, вернет его до такого времени, тот получит награду. Вот. А кто вернет его после такого времени, вот, тот получит секир башка. Вот. Ну и пришел еврей и принес его после того времени, когда не началась награда, а наказание. Вот. И что происходит? Император обращается к нему и спрашивает. Говорит, неужели ты не боишься меня? Он говорит, вы такой же человек, как и я. Чего мне у вас бояться? Бога надо бояться. И тогда император сказал, какого Бога? Бога евреев. И он сказал, благословен Бог евреев, что они боятся его больше, чем меня. И вот я думаю, что вот эта богобоязненность его, да, может быть, он не был таким цадиком, он не был праведником таким, что он не ушел строить храм, да, а остался там, находился там в Галуте. Мы знаем, что вот это время, время рассеяния, когда строился храм и сколько евреев осталось в Вавилонской империи, да, в то время очень сильный рассвет иудаизма там был, очень сильный. Было столько ешив первых построено, там были синагоги такие здоровые, чуть ли не как храм. Ну, вот такое. То есть они очень тогда развивались. И я не знаю, какое дело было у Мордыхая там, но вот эта богобоязненность, она привела его к тому, что он был записан в книге у царя. И это он пытался передать своей племяннице, так как мы понимаем, что он опекун ее был. Книга не описывает, что было с ее родителями, неизвестно. Как, ну, мы знаем, да, у нас в еврейской традиции, если старший брат или младший брат, если умирал брат, она оставалась вдовой, да, он обязательно должен был бы взять ее в жены. Вот так, не надо далеко ходить, вот 20 век, мой дед Насон, Герш, его брат, он погиб еще в русско-финскую, по-моему, вот, и остались девочки, и он Соломею, ну, мою бабушку, взял в жены. И уже от нее там мой отец и братья, потому что там все сестры, это от другого отца, просто по элементарным причинам, что он был коммунист, он вообще не был верующим никаким, ни иудеем, ни христианином. Он это сделал из внутреннего понимания того, что вдова останется голодной, эти дети умрут. Вот. И это библейские принципы, это принципы Торы. Вот то же самое, что вкладывал в Хадасю, в Эстер, вкладывал Мордыхай. Вкладывал Мордыхай. И это очень сказалось на том, что мы знаем, что произошло в конце. И вообще, вот, обращая вот на это все внимание, очень важный момент нынешним женщинам нашим, прекрасным женщинам, которые заботятся о себе, заботятся о своем, как они выглядят. Я вас очень поддерживаю, девушки, радуйте нас, хорошо выглядите. В плане нас, мужей, я к женам обращаюсь, а не к потенциальным, как говорится, те, кто думает, что он для кого-то как-то будет выглядеть. Но это другой вопрос. Это, знаете, потом будет вопрос, а как же нам найти того единственного, если мы не будем красиво одеваться или обуваться, да? Это отлично, что вы делаете. Нужен очень важный вот этот вот факт, который был у Эстер, что она готовилась и делала это все для одного мужа. И первое, что было, что она должна стать хорошей женой. Второе, она станет хорошей матерью. И уже третье, она станет хорошим там, педагогом, врачом, юристом. Там, пожалуйста, сейчас открыто очень много разных профессий и так далее для женщин. Но вот это важная основа полагающая, это жизненно важный вообще фактор, если вы хотите жить. Если вы хотите, чтобы ваша жизнь она была как то, что становилось второстепенное на первое, ну, она становилась простым просто проживанием или существованием, ну, тогда ставьте на это. Если вы действительно хотите жить и дышать полной грудью, и быть счастливым человеком в этой жизни уже тут и сейчас, вот это был один из этих моментов. Но Эстер пришлось сделать серьезный шаг в своей жизни. Серьезный. Вот. И этот шаг мог стоить ей жизни. Этот шаг мог стоить ей жизни. И когда пришел к ней дядя и говорит, ты не Хадася уже. Ты уже тут не еврейка. Ты полностью скрыла свое, как бы, ты можешь спастись. Но...
Ну, давай расскажем предысторию, как все произошло. Да? Что была
надо же Амана, да.
Про Амана ввести в еще нового персонажа отрицательного в историю, потому что там все как бы очень серьезно было. Вот расскажи в двух словах эту всю историю, для того, чтобы те, кто нас слушает, либо только подключился, либо потом будет смотреть, понимали, о чем идет речь. Вот был царь, у его новая жена, которая появилась у него, и которая... заняла, ну, как бы, пока еще не заняла основную ключевую роль, она была вот там где-то пока в ожидании, так скажем. У нее даже права не было что-то прийти к царю вне времени.
Ну, да? Она уже начинала делать погоду, как говорят у нас вот здесь.
Ну, понравилось, симпатии же были, понятно, но, тем не менее, у нее были ограничены права. Права были очень ограничены в той ситуации. Но была угроза всему народу еврейскому, всему израильскому народу, была угроза того, что мог народ просто исчезнуть. И вот эту всю историю, если бы ты рассказал вкратце, так, чтобы было понятно вот современным языком, потому что я за то, чтобы вот все эти истории, все эти праздники, которые для кого-то вообще непонятны, но они были доступнее, понятнее для
молодежи. Придется чуть-чуть добавить другой краски в нашу передачу, потому что если мы его пытались представить, этот праздник, как праздник такого веселья, но это уже, как говорится, завершение праздника.
Не веселье, а радость.
Радости, да. Такой радости, ну, без веселья нету радости, как говорится. Ну да, понимаю, согласен, вопрос философский. Вот. Ну, придется нам чуть-чуть его как бы очернить, ну, чтобы было понятно. Это история не просто о личности Амана. Этих Аманов было в каждом веке хватало. И есть, знаете, даже такой эпос интересный. Он называется «Почему Пурим повторяется?». Ну, потому что пока есть до конца этого времени, будет этот антисемитизм и будет эта борьба еврейского народа, божьего народа, да, за свое право под этим солнцем, будет всегда это происходить. И Пурим, конечно, он с одной стороны праздник такой победы, такой радости, да, что мы все-таки торжествуем, да, и Хадася, Эстер, она не последнее место играет, как женщина там. Есть такая личность, как Аман. Рассказывать долго о нем не буду, про его там родственника Амалика, да, там и все остальное, откуда, из какого рода, но он не просто этот человек, этот там раз, и он там где-то всплыл или появился. Это определенный род, который шел, и это род, который был всегда направлен против...
Неприязнь была всегда против всегда, евреев.
Да, она была всегда направлена против еврейского народа. Вот. Ну и тут такая ситуация. Этот Аман, он тогда занимал место, нынешними словами, премьер-министра. То есть это был человек полностью, который занимался исполнительной властью в громадной империи. И, ну и соответственно, он имел доступ к царю такой. Он мог приходить, там, советовать там, и так далее. Но тут он видит, у царя есть такой советник, которого царь слушает, и слушает, о чем он говорит, слушает, как он говорит, и видит, как, ну, его отношение к нему. И виною, знаете, всегда банальная зависть, да? А больше это не зависть. Я думаю, что вот это тоже было где-то на таком уровне. Вот буквально взять легко, далеко ходить не надо. Взять Амана Сталина, взять Амана и Гитлера. Ну, почему? Они могли объяснить, почему у них была такая неприязнь к евреям? Да, они создали целую там теорию заговоров. Они написали кучу там своих трудов по этому поводу, оправдывая это. Воспользовались там какими-то христианскими доктринами к этому, приложили к этому всему. Ну, все же мерится плодом. И мы увидели, к чему это все привело, да. Вот. Объяснить они этого не могли. Но внутренняя фанатичная жажда мести, уничтожения еврейского народа, она воспылала в его сердце, когда увидел, почему. Потому что Мордехай там занимал место какое-то при царе. Причем при том этом, что Мордехай, вот, ну, смотря таким простым языком, да, он ни на что более не претендовал там. Ну, максимально может племянницу устроить. Ну, не более того. Не
Я
было...
не думаю, что даже там и цель стояла такая.
Там у него не было цели посягать.
Я думаю, что он сама племянница была в порядке.
Ну да.
И неспроста, ну царь тоже ж не глупый, может, не нашепчешь, кто красивее или кто там образованнее. Во-вторых, не вижу я такой активной позиции вообще в его действиях. Он не боролся там за влияние. Он уже оказал влияние, когда это было необходимо.
И вот чем? Своей богобоязненностью. Вот в чем очень важный момент.
Вот верностью. Вот тут, ну, видишь, как бы через все проходит линия вот этой верности, да?
Угу.
И верность его своему царю, своему руководителю, она проявлена была, и это было зафиксировано, и потом это сыграло большую роль.
Большую роль, да. Будучи, что тот даже язычник из язычников, то есть он как бы... Ну, мы видим очень много, как Бог использует языческих царей. В книге Даниила мы видим это тоже, да? Вот.
Но, ну так вот, давай вернемся к Аману.
Аману.
Аман собрался уничтожать израильский
он,
народ.
В общем,
придумал обоснование, придумал даже казни. И...
Друзья, вы ничего не напоминает это сейчас.
Я поэтому и хочу, чтобы ты подробнее чтобы рассказывал на современном языке, а ты как-то вот не хочешь.
Не напоминает сейчас там заговоры там сионских мудрецов, там жидомасонские заговоры, там все что угодно, дело Бейлиса и... которая, в конце концов, там была рассеяна, рассыпана вообще, это, вы знаете, об убийстве христианских младенцев там. В чем только они пытались евреев обвинить. Я сейчас ни в коем случае не делаю белыми и вообще там таких просто пупсиками и зайчиками всех евреев. Это такие же самые люди, которые так же само могли ошибаться, так же само ошибаются. Есть, к сожалению, подлые люди. Есть люди, не боящиеся Бога, которые по плоти родились евреи. Но это не отождествляет всю нацию и отношение ко всей нации, которая проявлялась и проявляется по сей день. Но сейчас у нас не тема антисемитизма, а тема Амана. Ну просто ее никак не зацепишь, не говоря об этом. Даже один интереснейший факт. Вот эти два человека, о которых я говорил, да, о двух лидерах Европы, да, Сталин и Гитлер. Оба, все нацисты были судимы на Пурим и казнены.
А ты знаешь, сегодня еще суд?
Да, сегодня в суд в Гааге.
Не будем
тоже,
об этом.
Тоже
это
интересно.
Как раз, я не случайно об этом, вот, о Мане хотел бы поговорить.
Да.
Советники, так скажем. Да? Mm-hmm. Президента чуть не сказал.
Не, он, можно сказать, вот, премьер-министр, не просто советник.
Да, ну, короче говоря, влиятельных вот этих людей.
Да.
Потому что антисемитизм, да, вот он проявление, это его, оно постоянное на протяжении всей истории человечества. Повод, правильно ты говоришь, может быть, повод какой-то есть небольшой, но он опять же вызван тем, что люди еврейской, так сказать, крови, они не всегда стараются образы и подобие Божье как бы
нет,
в себе аккумулировать.
Враг это пользуется этим.
А враг, потому что лукавый. И когда лукавство проникает в людей, то, естественно, они становятся больше похожими на лукавого, лукавят, а потом, естественно, из-за этого начинается вот такая борьба. Вопрос в другом, что нам-то нужно быть верными Богу, да, нам нужно быть по образу и подобию Божьему, нам нужно быть жертвенными, и это даст нам возможность быть выше, чем любой заговорщик, любой какой-то там конспиролог, либо любой там какой-то советник.
Ну вот поэтому и здесь очень хороший принцип. И можно посмотреть на Мордыхая, на его пример не как пример, как героя веры. Да, ну что вот он вот такой вот там, как кто-то из пророков, что он вот такой праведник был, он стоял. А посмотреть на его пример, что в конце концов, вот с 14-го Адара он разорвал на себе одежды, посыпал голову пеплом, снявши с себя эту всю одежду, которую он там ходил, что ему там кланялись там и так далее. И он начал искать Бога. И здесь же еще говорю, Бог в закулисье. В этой книге нигде не сказано о нем, как, ну вот, что вот Бог присутствует вот так вот в прямом это. Но здесь показывается то, что он всегда рядом. При всем при этом, что Бог всегда рядом. И закончу за Амана. И Аман вот во всем этом действии, понятно, написал кучу всяких документов, там наделал кучу всяких там заговоров о том, что вот евреи хотели сделать заговор, хотели погубить, хотели то все. В общем, он убеждает царя в том, и если царь издавал указ, это был как слово Бога. Вот если царь так сказал, и все. И он сказал, все, евреев уничтожить всех. И он даже не знал толком, что это евреи. То есть там не говорилось о них, а там вот об какой-то якобы группе людей, которые готовят заговор, которые живут в пределах его империи, его царства. И тогда Мордыхай вспоминает за Эстер, за свою прекрасную племянницу, которую он так хорошо устроил. И приходя к ней, он говорит, слушай, пришло такое время, ты можешь спастись, а если ты думаешь, что ты спасешься. Ну и до тебя может дойти руки. И не думай, если ты не возьмешься, Бог найдет кого-то другого, кто пойдет это и сделает. И тогда получился один очень интересный факт. Она не могла взять, будучи уже даже там выбранной, да, прийти к царю без того, как если ее не позовут. То есть вы понимаете, да, вот эти отношения, и там вплоть до того даже, что если она зайдет без разрешения туда, в покое царя, она повинна смерти. Представляете? То есть под всем этим, то есть она уже шла в состоянии того, что если это не получится, если царь ее не послушает, и вообще, будет ли он ее слушать или успеет она вообще ему что-то сказать, что это очень плохо для нее закончится. Ну и мы знаем уже, чем это все закончилось. Аман уже торжествовал. Он уже построил виселицы, он уже приготовил все, что для того, чтобы евреев вешать. Но вообще его цель была не в полном ихнем уничтожении, а вообще его цель была в поклонении. Ну, там, по большому счету, повешенные должны были изначально. Понятно, потом бы вешали бы всех. Вот, знакомая история, как собирали нас в гетто, рассказывали, что тут будем жить, тут будете работать и тому подобное. Сначала вымирали от голода, от недовольных сразу вешали, и продолжалось это потихоньку, и потом все лагерями смерти. Но я о чем говорю, что туда пришли, вешать должны были те, кто не поклонился ему. Вот сама суть была в том, он до такой степени, что он не мог так переживать, или другими словами, иметь такой мир, который имели евреи, живя, да, ну, на той же земле, которой он жил. И при всем это зависть об этом, вот, это мое личное переживание такое, как хотите, понимайте. Каждый имеет право на свое мнение. Это мое такое субъективное мнение, ну, понимание, можно сказать так, что его зависть была еще на том уровне, что он не имеет этого внутреннего шалома, что у него нету этого внутреннего мира. И у него вот была эта зависть, его разрывало просто от того, что вот как они вот так вот могут просто себе жить.
И не уважать его, не поклониться перед ним.
Вот пускай я стану выше, я их нагну. Я нагну их, я не знаю. Часть евреев, да, они согласились для того, чтобы это. Это же обычная история.
А вот тут как раз вопрос к верности, да, о чем я говорю на протяжении всего эфира. Что все-таки верность в этом и проявляется. И, ну, и определяется. Для евреев поклониться кому-либо, это ну, поклониться кумирам каким-то, либо сместить
вообще человеку.
Место
человека
Бога.
Мы уважать должны.
Вот. И это у нас в культуре нет такой вот грани четкой, да. У евреев в 10 заповедях это те же 10 заповедей, но у нас как-то есть там поклонение каким-то изображениям, угу. там еще чему-то, кому-то, портреты вешают в кабинетах и так далее. У евреев же это вот на протяжении всей истории это табу. Не преклоняться ни пред кем, кроме одного Бога. И тут вот, вот это, чтобы понимали наши радиослушатели и зрители, в чем тут как бы такой духовный аспект, да, с чем приходилось, с каким выбором приходилось им столкнуться. Это не вопрос колбасы и там цены на какую-то колбасу.
Вопрос жизни и смерти, опять же.
Здесь вот вопрос прежде всего, это поклонение
ну, да.
Их какого-то, ну, неверности, да, предательства, нарушения основной заповеди. Которая, по сути, меньше ну, в таких в каких-то рассуждениях современного человека, ну, поклонение Богу и преданность Богу, она меньше, чем там «не убий», «не укради». Это же материальное.
Угу.
А тут вопрос, ну что там, ну такой как бы философский вопрос.
Очень
да?
философский. Знаешь почему? Скажу так, Виталий, вот если так порассуждать, ну, люди это делали под страхом смерти.
Вот это очень
да.
важно.
В языческом таком понимании надо взять и за Господа отдать свою жизнь. И, ну, в общем, если тебя там заставили отречься, еще, вот много слышал христианских святых, вот они там не отреклись, а им там отсекли голову. И именно за то, что именно за ихнюю веру. Это больше мифа, чем правды в этом. И эти люди умирали за Бога. Ну, то есть они умирали за веру, но это предоставляется как за убеждение, не просто за веру. Ихняя вера, она была, смотрите, к ним не просто пришли и сказали, вот вы христианин, там, к примеру, вы верующий, сейчас вот если вы не отрекетесь, мы вас будем убивать. Особенно такие религии, как ислам, то же самое язычество, ну, там, к примеру, римское, да, оно уважало многобожье. Она никогда убивали за ценности. Вот. Вот с чем не могли люди расстаться. Они не могли расстаться со своими ценностями. Почему гибли первые христиане? Потому что их тянули на палладиумы, их тянули в оргии, их тянули заниматься это, как и... Вот в чем была суть христианской жизни. Я вот это хочу открыть, чтобы люди понимали. Не суть в том, что они фанатично верили вот так вот в Бога, что Аллах Акбар, и они себя там подорвали и стали мучениками по рассказу, что они станут святыми. Их не ценности не сообразовали. Вот это была настоящая вера. То же самое было у евреев. Но я скажу одно, что Бог знает наперед нас всех. И знает, насколько, если Бог допускает испытания в своем народе, Он знает, насколько он их допускает и насколько кто готов что пройти. И это не говорит о том, что если там какой-то Мойша пошел поклонился Аману, он тем самым предал своего Господа, и Бог от него отвернулся. Что ж ты мне такой неверный? Думаете, Бог не знал слабости Мойши? И не
это
знал,
было
что...
испытание.
Это было, ну не прошел Мойша это испытание. Зато Мойша посвятил потом всю свою жизнь, видя чудо, избавления. И Бог дал этому Мойше, который не мог так сопротивляться. Он не мог идти, потому что он и почитал те законы. Тора говорит, что нам надо почитать еще законы этого мира, в котором мы живем, государство там и так далее. То есть мы должны их выполнять, мы не должны идти против законов. Библия никогда нас против этого не направляет. Но другой момент, в чем закончилось это все, это очень важная концовка праздника. То, что они поклонились, нарушили заповедь, это одно. Бог вооружил их. Он не просто царем указа отменил тот указ. Мы знаем, что слово царя, я уже говорил, оно слово Бога. И как же Бог отменит свое слово? Он сказал уничтожить. Ну, там. Нет, царь, выпустив другой указ, он разрешил этим национальным меньшинствам овооружаться, иметь свою армию, свои отряды самообороны. И тогда вот тот вот Мойша, он первый пошел в это ополчение, который взял уже ножичек и стоял за свой дом. Вот тогда он мог стоять. И вот тогда проявилось его верное слово, Что он пёкся?
Верность слову проявилась до этого. Как раз вот с сегодняшнего вечера до завтрашнего вечера будет пост.
Он
совпадает
уже,
с постом православным. У православных, правда, 40 дней, и он немножко другой.
Страстной.
Да, страстной пост. А у евреев вот перед праздником Пурим у нас праздник начинается с поста. Чем это вызвано? Это как раз история о той верности Исфири, которая вот просто согласилась на вот эту свою как бы жертву, да, пойти к царю, просить царя за то, чтобы спасти свой народ. А могла бы действительно сказать, да я не еврейка, я вообще случайно здесь, или там вообще у меня там корни другие, и вообще мы как бы Ивановы там или еще какие-нибудь там.
Ну, я не я, и хата не моя.
Да, но она решилась идти к царю, но попросила, чтобы весь народ, и там, что интересно, даже скот не кормили, не поили на протяжении суток для того, чтобы стоять в вот этом предстоянии перед Богом в духовной сфере и в материальном, ну, в эквиваленте. То бишь мы ничего не едим, мы вот сосредоточены на вот этой ситуации. И мы хотим развязания этой ситуации чудным образом, чудом. И это чудо произошло благодаря вот этой их верности всего народа, который отказался от видимых вещей, от вот этой колбасы по 2.30, да, и выбрали свободу, выбрали верность, и это было, ну, благословлено тем, что они были спасены, и Исфирь, и вот эту историю, друзья, я рекомендую всем почитать, она небольшая, и она очень глубокая, я думаю, что женщины найдут для себя пример для подражания, мужчины тоже найдут для себя пример для подражания в Мардохее или в, ну, в самой ситуации, в поведенческой, да, как своими семьями вот быть всем сплоченными в трудных ситуациях. И для нас, мы как христиане, должны понимать, что это тот же Бог, которого мы верим и которому поклоняемся, который был и до Рождества Христова, и на протяжении всей истории человечества, от сотворения мира. Это тот Бог, для которого важно посвящение, важно верность и жизненная позиция по определенным вопросам. Поэтому мы должны быть стойкими в определенных вопросах нравственности, вопросах там поклонений и так далее. Вот сейчас есть тенденция, да, там всякий феминизм и так далее. Людей извращенные отношения к определенным моделям семьи, у них извращенное отношение к, там, к женскому какому-то статусу. И это настолько все уже, ну, просто в винегрет превращается в голове у людей. Мне бы хотелось, чтобы, друзья, если вы нас слушаете или смотрите, чтобы вы все-таки обращались вот к Писанию, к Библии, если это для вас авторитет, смотрели вот примеры для женщин, очень много примеров для подражания, начиная там и с Евы, и Сары, и потом, ну, десятки.
Ривки, Леи, Рахиль.
Да, все они в Библии указаны, и их истории, они прекрасные.
Ну и в конце концов Мирьям.
И Мария, да. Как, опять же, просто эталон и верности, и характера, и доверия Богу, и во всем, во всем, во всем. И мы всех еще раз хотим женщин поздравить, и особенно мам, поздравить с праздником весны. Пусть это будет просто повод, неважно, кто там что вкладывает в него. И важно, что мы с вами вкладываем и как мы хотим использовать вот эти поводы для того, чтобы проявить свое внимание, свою любовь и поблагодарить тех, кому мы должны быть благодарны. Это и мамы, и сестры, и женщины в целом. Мы вам очень благодарны с Владимиром.
Учителям.
И учителям особенно, потому что в большинстве своем это же тоже женщины.
Тоже женщины, педагоги. Да,
я тоже присоединяюсь к этому. И лично от себя хочу поблагодарить всех-всех женщин, дорогие наши. Вот мы вас любим и хотим, чтобы вы были счастливы. И это, мне кажется, самое главное для мужчины, чтобы женщины, которые его окружают, они были счастливы. Потому что мужик может и так прожить как-то так.
Да.
Ничего не нужно. Все, что он делает для женщин, чтобы
они были
красивыми, счастливыми и всегда улыбались. Владимир, у нас подошло время к концу. Рад был общению. Думаю, что мы его будем продолжать периодически. И, друзья, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, подписывайтесь на нашу страницу в Фейсбуке. До следующей встречи. Я думаю, что мы увидимся с вами и услышимся ровно через неделю. Это была программа «Реформация», и я ее ведущий, Царюк Виталий. Ну, а сегодня у нас был гость Владимир Либерман. Спасибо, Владимир, что были с нами.
Спасибо,
всего
друзья.
Доброго.
Да, всего доброго. До скорых встреч.
Радіо М. Про життя серйозно та з гумором. Радіо М.